Kolega Czernowa o tym.
Всем привет, всем здравствуйте. Меня зовут Денис. Вместе со мной сегодня Азат.
Привет,
Азат.
Народ.
И новый гость Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма». Привет, Жень.
Всем привет. Привет.
Хочется спросить, традиционный вопрос. Давно не виделись, много лет. Как ты жив-здоров? Чем порадуешь?
Вот действительно, жизнь так идет, что оглянуться не успел, и прошло даже не то, что там год или два, а вот прямо, ну, я уже не помню. Когда мы виделись? Уже почти десяток, наверное, или уже даже больше десятка лет назад?
Я вообще откатываюсь в 14-й год, когда ты стал первым гостем сериала «Мой рок-н-ролл», когда мы с тобой поломились к господину Храпунту.
Ну вот, значит, скоро 10 лет. А кажется, что как вчера, да?
Встречались на Электрозаводской.
Ну, а сейчас немножко другая ветка.
Сейчас на Автозаводской.
Ну, примерно так. Везде заводы как тогда не работали, так и сейчас. Но пролетарии умственного труда, они, как прежде, им нечего терять, кроме своих цепей, как и прежде.
Да, как сказал классик.
Как классик, да. Электричество. Теперь цепи электрические у людей. Привязаны к розеткам.
Насколько ты активен в этом году был на концертной деятельности?
Ой, я очень активен. И я могу сказать, что даже дважды мы побывали на Сахалине. Это вот не ближний край. То есть, можно сказать, что мы туда-обратно. Туда. И, возможно, в ближайшее время еще окажемся на Камчатке. Так что география довольно обширна. А вернулись... Вот последний концерт был в Сочи, так что у нас и юг, и восток, и, ну, в общем, везде, где нас ждут, мы стараемся выступать. Ну, и в Москве, естественно, тоже.
У вас налаженные связи и контакты? Возвращайтесь.
Бывают старые контакты, но каждый год возникают какие-то совершенно новые организаторы, и жизнь меняется так настолько бурно, что каждый год появляются новые для нас точки на карте, новые люди, кто на нас выходит. Я считаю, что такой, ну... Хорошее такое движение. Какие-то места закрываются, к сожалению, наверное, а какие-то, наоборот, открываются, меняется формат. Самые большие были подвижки, конечно, во время пандемии, когда, ну, все переформатировалось у многих, и кто-то выжил, кто-то нет, кто-то на этой волне, наоборот, акустическую тему стал продвигать. Ну, вот мы сейчас ездим, у нас, вот у Маргулиса выступали, 7 человек было на сцене, плюс был 8-й там губная гармошка, расширенный состав такой для шоу. И есть у нас состав 2 человека акустика, есть состав рабочий, 4 человека и в Москве. 2 последних концерта мы выступали впятером, причем у нас квартет а-ля Битлз добавлялся в одном случае клавишник, а в другом случае второй гитарист. То есть это вот опять же из такого огромного состава, ну, как маргулисовского. Мы решили, что почему бы, ну, когда записываем песню, мы привлекаем разных музыкантов и можем с помощью наложения одних инструментов, одних треков с другими использовать много дорожек, а когда играешь вживую, как правило, тебе, чтобы это все адекватно сделать, значит, надо брать столько же гитаристов, сколько у тебя гитара звучит одновременно. И мы подумали, почему бы не сделать, ну, хотя бы такой вот вариант интересный. У нас звучало там и виолончели, клавиши, две гитары. Ну, помимо вот то, что я на акустике, еще 2 гитариста. И показалось это интересным. А если такой возможности нет, то, соответственно, есть какие-то такие аранжировки более универсальные, где теряется, ну, как бы распараллеленная партия, и она унифицируется каким-то образом. Ну, мы стараемся, чтобы это было, опять же, без ущерба, но, наверное, чуточку беднее звучит. Ну, под каждый формат, не то что формат, а под каждое условие, гибкий состав, в зависимости от совершенно такого акустического сета, где нет барабанов, и где вдвоем на 2 акустиках мы тащим программу. И вот расширенный такой почти уже полусимфо такой расширенный состав а-ля группа «Канзас», там, я не знаю. Там.
А по поводу духовой секции не думал? Я почему спрашиваю? Потому что сводил недавно
группу Ёрш 777 из Владивостока.
Угу.
Живой концерт, и у них вот духовая секция. Звучит просто сногсшибающе.
Ну, вот это такая интересная тема. Вот Браво очень использовал так круто.
Да.
И Каберне Денёв, есть команда, которая, в общем-то, на этом построена. Но сейчас же вот эти духовые, очень много библиотек, которые именно вот клавишник появляется, у него уже какая-то пачка этих есть. Понятно, что живой звук, и мы могли бы и виолончелистку не брать, потому что виолончель тоже...
Ну, тембр-то хороший.
Ну, да, есть еще время, может, когда-нибудь дорастем до Диксиленда такого.
Биг-бенд.
Да.
Это отлично.
Нет, это, я считаю, что это прекрасная тема, и когда-то же это было популярно. Вот, к сожалению, времена Утесова не вернутся, или там Лунстрема, хотя... люди играли времена Дюка Эллингтона, когда оркестр – это все-таки большая, огромная сила.
Оркестр дышит.
И в классической музыке джаза удалось отстоять. А ну, рок, он как-то... Ну, есть вот эти всякие симфопроекты, но удачных на самом деле мало. Все равно это получается гитара и пристегнутые...
Оркестр.
Да, пристегнутые скрипичные секции, где очень часто люди теряются и не знают, как закончить. Ну, кто-то... Все-таки это две разные среды. То есть, по-моему, два или три исполнителя есть, которые прямо полностью перелопатили аранжировку. И, ну, не они, а там кто-то из дирижеров и сделали... такую программу, где живые инструменты, по сути, уже электрические не нужны. Вот это, по-моему, надо делать либо так, что очень трудоемко, и это не за один год можно добиться полноценной хорошей программы, либо вот я считаю, что стремиться надо к тому, чтобы, если что-то достаточно сложно передать, то надо пытаться, во всяком случае, использовать те ресурсы, которые есть, в максимальной степени. Если есть возможность выступить расширенным составом где-то, то, значит, надо, если это фестивали огромные, если какие-то такие вот телевизионные шоу, это пригождается. А если возможности нет, мы все живем в материальном мире, и какое-нибудь небольшое заведение, где помещаются два стула и две акустики, где даже нет барабанной установки, ну что там. Значит, превращается в такой творческий вечер. И кто скажет, вот что лучше, оркестр Дюка Эллингтона или Нирвана Unplugged? Вот как можно...
Это разные вообще.
Это разные. Получается, что имея на афише название «Конец фильма», но с подписью «Акустика» или с подписью «Электричество», или с подписью «Электричество» расширенный состав, мы имеем... три разных случая, три разных группы, три разных ощущения. То есть это, как было в анекдоте, даже не две разные весовые категории, а два совершенно или три совершенно разных вида спорта. То есть еще вспоминая гениального Курехина, я только к середине жизни понял, что Карл Маркс и Фридрих Энгельс – это не муж и жена, а три совершенно разных человека.
Да-да. Как попасть к Маргулису? Вот если я приду со своим укулеле, там, например, и захочется мне...
Я очень много раз себя спрашивал, как попасть к Маргулису, при том, что мы попадали дважды или трижды, нет, точно не менее трех раз, два раза на Новый год и два раза на какие-то праздники, ну, какие-то были, точно помню, что День Победы был один из праздников, где мы пели там «Бери шинель, пошли домой», по-моему.
Там фестиваль.
Вот, и новогодние. И я всегда, когда, ну, там солянка, много народу, я всегда интересовался, а как бы нам попасть на сольный? И вроде как, да, надо, в общем, все это не двигалось никаким образом. Ведь надо понимать, что Женя Маргулис, он, или Евгений, там, я все-таки должен, наверное, уважительно сказать, а то скажут, вот, Женя, ну, меня тоже Женя зовут, ладно, меня зовут Женя, а его зовут Евгений. Вот, чтобы сделать такую разницу. Ну, на самом деле, знаменитый тезка, да, он ведущий, а занимается подбором, это там совершенно другая команда.
Понятно, да.
Он приходит как звезда, и в один день снимается много разных программ. Вот, в частности, когда снималась наша, у него вечером был вылет, и там вот все вот кувырком, и ему можно было звонить, когда выйдет программа, он вообще не в курсе. Потому что, ну, вот он работает, как, причем очень, кстати, классно, когда это видишь живьем, это, ну, на самом деле, очень много остается за кадром, и все, что вот за кадром остается, все не менее и даже более интересно, и там как раз он проявляет себя как ведущий, не просто там телешоу, а там же приходит публика, и надо чем-то, ну, много пауз, развлекать. Возникает и развлекать. И вот эта фантастика, как может один человек, настолько богатый, у него набор средств из воспоминаний, из каких-то таких вещей, такое ощущение, что ему вообще не сложно сидеть и занимать аудиторию просто какими-то рассказами, разговорами. И я понимаю, что это же каждый день, ну, там, или как это... Да. Что это вот нон-стопом он может быть, и он не повторяется, скорее всего. То есть у него идет такой просто огромный багаж и огромный, то есть такой опыт, или как сказать, ну, вот класс определенный. То есть я понял, что это не просто так быть ведущим. Это очень такая кажущаяся иллюзия, что это просто... Но я отвлекся к тому, что как попасть, да. Вот как только я перестал задаваться с этим вопросом и дергать всех за рукава, но как, когда, может быть, когда-нибудь и это, и вот спроси у того, там, а это, говорит, сейчас не могу, сейчас у меня там телефон. Ну, в общем, дергать за рукава задача неблагодарная. Я понял, что, ну, наверное, ну, вот как-то, либо дойдет очередь там как, когда-нибудь.
Либо не в этой
жизни. Либо не в этой жизни. Ну, что вот париться, переживать, потому что, как правило, жизнь так устроена. Чем больше ты чего-то хочешь, вот так вот прямо, ну, ну, не то, что ты хочешь, но ты не можешь управлять другими людьми, угу, контролировать, конечно. Распустить свои щупальца и сказать, что я организую масонскую ложу, и теперь все подчиняйтесь мне.
Но хотелось бы.
Ну, от этого поэтому и пишутся всякие авантюрные романы, где вот все это есть. И теория конспирологии и заговоров, она на этом и держится, что вот солнцепоклонники когда-нибудь доконают лунопоклонников и атлантисты, и евразийцев победят. То есть это вот... Кстати, я вот читал какой-то такой был труд, я не помню, кто написал, но была занимательная работа, у человека была посвящена целая... Ну, давно просто было, кто-то может мне напомнить. Но там было очень большое количество вот этих конспирологических теорий разных времен. И когда ты читаешь эту книгу, ну, кто-то так саккумулировал, ты удивляешься, насколько... Ну, причем рассказывалось логично. И люди себе объясняли очень многие вещи, вот, ну, вот заговор там, одних против других. И когда ты становишься на чью-то точку зрения... Ты понимаешь, что оспорить это невозможно. То есть, а вдруг и правда? То есть, и только большое количество всяких теорий, оно, ну, не может же быть, чтобы все они одновременно были справедливы. Или в какое-то время была одна справедливая теория, потом другая. Ну, в общем, это целая такая история большая, конспирологическая. Но я решил не пытаться бороться с мировым заговором. И как вот, как только вот получилось, что я перестал об этом думать, ну, не как только, а прошло какое-то время. Да. Какое трудно сказать, но я, честно говоря, уже забыл. Ну, то есть про то, что я хотел, или как-то я, ну, начал другими вещами. И мне позвонили и сказали, и там, вот, приходи, и все, вот уже, и вот мы хотим. И как-то так вот оно получилось. Причем мне рано радоваться было, потому что мы снялись 17 марта. Сказали, ну, в апреле не ждите, в апреле, в мае. Угу. В итоге показали 7 октября.
Офигеть.
Тоже была такая история, что мы... Какой, ну, когда же, ну, когда? Ну, когда? Не, ну, не время, ребят. Ну, сейчас время, то один, то другой, то у кого-то юбилей, то это. А потом сказали, слушайте, ну, летом мы только повторы у нас. Вас покажут осенью. Ну, то есть, я говорю, ну, наверное, не в сентябре. Не, ну, постараемся в сентябре, конечно же. Ну, в итоге 7 октября. В конце концов, получилось все хорошо. Я могу сказать теперь, что, ну, не знаю, и в октябре, и в ноябре вполне хорошо, что эта запись вышла. То есть нет ощущения, что она, ну, зря вышла. То есть это как эфиры для артиста, это примерно как деньги в жизни человека. Они всегда... никогда не бывают лишними. То есть вот нашел в старой зимней куртке завалявшуюся тысячную и радуешься, думаешь, ну, неплохо, неплохо. Хорошо, это если, конечно, реформа прошла, деноминация, то тогда да, когда уже купюры не действуют. А так, в принципе, всегда я понимаю, что эфиры артисту нужны всегда. То есть никогда не бывают лишние. То есть лайк тебе поставят сейчас или через полгода, но он тоже такой же, вот, в принципе, лайк. Так же выглядит. Может, дизайн чуть поменялся там у соцсетей. Ну, грозят скоро нам, если закроют интернет вообще, и будет он у нас такой немножко чебурнет, то тогда, возможно, будет все это. И лайки будем в виде собак. У меня собака, помесь лайки и акиты. Будем с собакой приходить и ставить жирный лайк. Отпечаток. Но пока еще мы докончательно не перешли на натуральное такое хозяйство. Хотя ведь когда-то вот в царские времена были же крепостные живые оркестры. Другого способа, как сыграть, не было возможности передать музыку, и как-то жили. Я думаю, что в меняющихся обстоятельствах люди привыкают и к хорошему, и к плохому одинаково. Быстро, и спрос всегда находит свое.
Будет что-то другое хорошее, я думаю.
Будет что-то другое. Ну, не будет пиратства. То есть будет, ну, как... А сейчас уже мы уже в такой живем в постпиратскую индустрию, когда уже артисты некоторые готовы пиратам заплатить, лишь бы они что-то сделали.
Распространяли.
Да, распространяли, да. Вот да, правильное, да. Правильное слово. Потому что уже, ну, как вершки и корешки, получается. То есть пока тебя пиратят, там кто-то узнает вообще о тебе, что ты есть, и ты звонишь уже в этот город. Да-да-да, у нас тут продаются ваши какие-то записи. Или не продаются, а сейчас уже мы скачали, в общем, все в сети у кого-то. Вы еще не выпустили, а у вас уже, у вас же альбом уже и с оформлением гораздо лучшим, чем у вас. Это такое же творчество. Мы живем в такую... в эпоху огромной гиперссылки. Человек превращается в большую размашистую гиперссылку. Да, И причем он частью какой-то вот такой истории. Более того, люди уже обленились же настолько, что раньше, в интернет зашел, уже человек в интернете. Теперь нет. У тебя, допустим, есть сайт, где вся информация. А пишут в комментарии ВКонтакте, отвечают на вопрос, а где мы можем послушать тот-то-то? Вот у нас вот ссылка на сайт. Не, я понял, что там сайт, это все. Но я в ВКонтакте сижу. Можно мне сюда постелить? Потому что, мне лень туда. Куда я? Не хочу отсюда уходить. Чтобы здесь был там плейлист, там все. То есть вот так уже. То есть, народ уже...
Создана среда.
Да, создана такая среда. Причем так как у кого-то Инстаграм, у кого-то... Хотя в Инстаграм сейчас сложно, но неважно. Но каждый привык в своей какой-то... в своем этом пузыре.
Точно.
То есть кто-то называет пузырь, кто-то эхо-камеры.
Ого, эхо-камеры.
Эхо-камеры. Это все с английского же калька. Чамбер какой-то там какой-то. Тоже эхо, а может не эхо. Но эхо-камера, прямо я когда первый раз услышал эхо-камеру, я себе представил это живо, что человек записывает вокал и специальное помещение.
Да, я так же представляю
себе. Что не надо обработку.
Это называется, как это работает?
Как это работает? кстати, между прочим, есть плагины, которые имитируют какой-то чудик, чтобы записать вокал, как-то неповторимым образом. Плагинов не было тогда, компьютеры были слабенькие. Он построил реально какой-то бетонный, с бетонных стен какой-то под разным углом, и получился какой-то охрененно удивительный, непонятный звук, который пригодился в одной или двух песнях, наверное, я так подозреваю. Но кто-то услышал и захотел такой же. Так вот, теперь есть такие плагины, которые имитируют, допустим, так они называются, какая-то бетонная, бетонная стена плача. И они сейчас есть все это в виде электронном и виртуальном, и даже сейчас происходит такая вещь, что мы можем теоретически создать условия, когда такую обработку, на вокал повесить обработку, такое эхо, будем говорить просто для людей, которые не знают, что такое обработка, что такое деревообработка, как голос обработка. Грубо говоря, эхо такое, что если ты поешь в комнате, у тебя вокал долетает до стены, потом отражается. А чисто накручивая ручки, ты можешь сейчас легко сделать так, что у тебя голос отражается гораздо раньше, чем он долетел до стены. И люди экспериментируют с этим, но когда все вот так звучит, в итоге становится некомфортно, человек слушает, и ему как-то не по себе, потому что он попадает он попадает в такую эхо-камеру, которая только в невесомости в фильме «Чужие», и также он себя чувствует дискомфортно. То есть для создания эффектов ужаса и такого демонизма, сатанизма, это, возможно, пригождается постапокалипсис. А для нормального человека все это становится нехорошо. Еще обратил внимание, увлекаясь всякими виртуальными штуками, что иногда смотришь демо, там же все демо, слушаешь демо, думаешь, какая такая колбаса плотная, все, барабаны так звучат, надо отсюда. У нас барабанщик плохо, такую бочку не сыграет, не нарулит никогда. Возьму бочку, возьму отсюда. Такая она жирнющая, прямо с таким уханьем. Берешь эту бочку, поставляешь свою песню, и вообще тыква какая-то получается вместо кареты с Золушкой. Все вообще не то. Думаешь, ладно, возьму рабочие тарелки. Взял это все, и получаешь как будто, ну, какая-то группа, которая записывала там техно и что-то такое. И вдруг какой-то пришел солист группы из Песняры. И что-то как... Ну, вообще не работает это все. То есть вот хочется простых решений, а их нет. Мы стали настолько гиперссылочными. Ну, да. Вот снял случайно на iPhone видео. Мне попросили там для телемарафона снять небольшой комментарий, видео, с гитарой спеть. Я за 15 минут записал там то, что нужно. Ну, там, со второго, третьего. Сбрасываю на компьютер, говорю, сейчас перешлю, смотрю. О, видео перевернутое получилось вверх ногами. То есть смотришь на телефоне нормально. А я думаю, ну, я сейчас быстро найду программу, которая переворачивает. Полтора часа сижу, думаю, черт! Плюнул, переписал все это. Перевернул телефон, записал. Это оказалось быстрее. Но это вот иллюстрирует нашу вот такую зависимость. Да нет, ну я сейчас найду. Сейчас найду, скачаю программу. Она наверняка все это сделает. Да, это фигня. Что ж теперь делать это по-другому? Мне помогут. Одна ссылка, другая ссылка. Посмотри тут рекламу, тут съешь пирожок. Тут такое, заполни анкету. В общем, это как парень, который выходил гулять. Его звали на улицу пойти.
Ералаш.
Он там ползал под кроватью за лыжную палку, из лука там стрелял. В общем, каждый поход в интернет, он связан с тем, что ты, пока ты искал одно, ты еще и сериал какой-то посмотрел и что-то скачал потом на телефон, ну, на компьютер. И посмотришь, что-то мало места. А вот это от 15 числа скачал какую-то фигню. А это для чего? Вот эта программа. Пытаешься по названию программы понять, что это такое. Ни в коем случае не надо ставить. Потом начинаешь ставить, думаешь, и все равно непонятно, для чего она. Ну ладно, на всякий случай удалять не буду. И вот такой разрастается куча хлама на компьютере, куча хлама там, помойка на компе, помойка в сети, в голове непонятно что. И всегда думаешь, не, ну, когда-нибудь наведу порядок во всем этом. Надо будет архив как-то сделать.
Блин, а удалять жалко.
И нет, и потом бывает, когда прошло там 5 лет, говорю, слушай, а ты можешь мне минус какой-то песни сбросить? А, сейчас, да, посмотрю. Так, сессия там, песня такая-то, номер один, песня такая-то, номер... И находишь 5 папок и 4 минуса. Думаешь, блин, а какой из них? Это уж, может, по дате? Так, начинаешь. Потом, слушай, не, наверное, это не тот. Тут что-то... Ну, короче, вот это вот целая история. И все думают, нет, но торжественно обещаю. Сейчас, как только заканчиваю песню, звукорежиссеру говорю, так, подготовь мне все это в архив, быстро все это скачаю. И вот сейчас вот я говорю это, и все понимаю, что у меня там где-то что-то недоскинуто, где-то как-то все. Ну, в общем, это всегда не нужно. Никогда. А когда что-то нужно, это просто либо не найти, либо вот проще, да, по новой. Как-то вот так устроена наша жизнь. И поэтому у меня есть несколько винчестеров. У меня такой системный блок, куда вставляешь, так, хоп, ну, винчестер смены. Я вот купил для того, чтобы не включая вставлять, да, поэтому, да. Когда так вставлял, что-то там сбайнул с питанием, потерялись данные. Теперь офигеть. Я теперь все равно выключаю. Ну, потом восстановилось, правда, пришлось заплатить дважды, потому что в первый все убили наоборот. Ну, восстановили, а только без данных. Я говорю, так нет, это мне не надо было. Мне нужно было именно данные, лучше пусть без винчестера.
Да.
Ну, неважно. А второй раз все-таки там смогли. В общем, все в итоге спаслось, но теперь руки юзера глючат гораздо меньше. Все делают аккуратно. Мобильность не нужна. Но все равно вместо архива лежит коробка уже с винчестерами.
Да-да.
Потому что CD там я вообще уже не знаю, что там. Они уже не читаются половины, да и то. У меня старый компьютер еще поддерживал, а теперь у меня новое устройство, которое подключается, да. И когда оно подключается, отваливается жесткий диск, который с архивом, то есть не хватает уже питания. В общем, я понимаю, что человечество напридумывало всяких устройств, всяких разъемов, и обязательно должны быть все переходники от Type-C к USB, от Type-C там сейчас 40 гигов, надо кабель купить обязательно, чтобы побыстрее все это. В общем, вот эта технологическая яма, в которую мы упали, она в итоге засасывает. Приходит мысль какая-то песню написать, напеваешь ее в мобильный телефон, все, самый примитивный диктофон, и вот ты создаешь песню. А потом, когда подходишь уже к этому комбайну навороченному, и начинаешь все это делать, и в итоге сделал, и тебе нравится все. И ты ставишь, люди как-то не в восторге. Ты ставишь так на мобильном телефоне вот эту песню, так тут-то нормально, да. Так а что ты так не запишешь, вот это все зачем было нужно? В общем, такая вот история. И очень часто демозапись звучит лучше. Ну, это практически всегда. Демо победить невозможно. Первый импульс, он хороший. И думаешь, ну, достаточно просто это все нормально записать.
Да.
В итоге начинаешь записывать нормально. Тут подправлю, тут оттюнить, тут подложить. А вот тут еще есть модные звуки, опять же, из какой-то библиотеки, про которую мы говорили, что там прямо вот. А есть еще такие библиотеки, самое обидное, когда платные, когда ты денег еще заплатил, чтобы вот так все жирно звучало. И ты понимаешь, что просто люди создали библиотеку только для того, чтобы записать одну песню, и больше нигде это не нужно. Ну, то есть одноразовая такая история.
Библиотеку создали,
чтобы заработать денег, и песню, типа, заплатили человеку. Слушай, вот мы придумали программа г***о, но запиши какую-нибудь одну свою песню хорошую в ней. Или переработай, ну, чтобы она там была прямо забита. Ну, и человек делает, да, я сделаю. В итоге ты открываешь этот трек и понимаешь, что это суп из топора, что дело не в программе, а дело в том, а откуда ты взял-то вот этот, ну, главный сэмпл-то? Ну, то есть ты же как-то его записал, а эта программа не дает ключ. А ты, когда слушаешь, ну, сейчас я сейчас познаю все секреты, мне откроются тайны мира, и я буду так же. Нет, нифига. Самая большая тайна, как все-таки хранится в голове, а то, что в черепушке у крутых чуваков, ну, они на карантине некоторые сидели и говорили, я вам сейчас там... Всегда такие видео. Я сейчас за час вас научу делать песни. Ну, понятно, что я уже не один час потратил, всегда смотрю, всегда... Ну, вот этот чувак не обманет, сейчас расскажет все. Но в итоге, да, все хорошо, начинаешь сам пробовать, нифига так не получается. Или получается не так, или он что-то так все подробно-подробно рассказывает. А теперь и тут перематываешь 10 раз на перемотке, не понимаешь, что же он там сделал. Скорее всего, вот это самое главное и было. Вот, поэтому вот мир полон загадок. Но хотя бы сейчас, если раньше, когда-то давно, не было вообще никакой информации, интернета не было, там пластинки кто-то откуда-то привозил, надо было кому-то прийти записать, и записать уже не с пластинки, а с записи, где там уже лента у кого-то заживала, и ты думал, что это такой, ну, типа, хороший такой скретч, а он, на самом деле, скретчил по техническим причинам. Но теперь все это можно послушать в оригинале, все, ко всему есть доступ, но материала настолько много, то есть есть вот прямо люди, которые я на форумах часто видел. Всегда есть ветка, когда новая выходит аудиоредактор. Была версия 10, 5, 8, 77, а теперь появилась 10, 5, 8, 78. И люди говорят, ну как она? Она работает как та? Да, вроде работает. Нет, черт, сегодня вылетела. Блин, вот хотел скачать, поставить. И вот там дискуссия, форум там на 3-4 страницы, где люди занимаются, ставят новые версии, делятся как-то. И вот мне кажется, что когда вот так это читаешь, ты понимаешь, что люди вот ставят просто новые версии программ, тратят время на обсуждение, а те люди, которые на них что-то делают, им некогда там этих форум, у них стоит какая-нибудь даже не 10-я, а 5-я какая-нибудь версия этой программы. И они даже не в курсе, что вышло там 10.8.5.77.14. И также со всеми. А вот под эту программу вот те плагины не идут, а вот под эту идут. А мне нравится вот тот старый плагин. Он мне нравится, там такой приятный интерфейс, а новым я не умею пользоваться. В общем, вот такие проблемы у людей обычно. Ну, читаешь и погружаешься в это, и понимаешь, бррр, все, вылезаю оттуда. Ну, думаю, ладно, скачаю последнюю версию, когда-нибудь обновлюсь. А еще хуже, если ты обновился на новую версию, то есть надо, если что-то работает и тебя устраивает, лучше не трогать. Потому что обновился, и перестала и та работать, и это, и ты уже достаешь старый инсталлятор, он не ставится, и думаешь, все, теперь опять винду переставлять или что-то. Ну, в общем, короче, руки юзера всегда глючат меньше, когда ты уже с чем-то столкнулся, и уже так спокойнее относишься к самым последним разработкам, к самым последним веяниям, и думаешь, ну я же не звукорежиссер, я сейчас на телефон спою, и как-то это все будет потом работать. Ну, не знаю, как-то вот у нас ответ про Маргулиса затянулся. А смысл-то все равно в том, что наши желания обманчивы. Поэтому если чего-то хочется, и кажется, что это решение, это очень часто не решение, а процесс. И создание современной музыки и жизнь музыканта, она превратилась в процесс, ну, как бы во многом такой, который... Вот ты, когда спрашиваешься, как дела, как жизнь, вот вся, все находится в каком-то движении и процессе. Потому что жизнь, она похожа на реку, и какие-то вот что-то ракушки выбросило на берег, вот альбом вышел, типа, о, а ты дальше где-то там барахтаешься и новую песню делаешь. И в итоге вспоминаешь, что ты всегда делал какую-то новую песню, она уже стала старой, старые песни не слушаешь практически никогда, потому что пока ты пишешь, уже забыл. Ну, как бы ее уже столько слышал, что, ну, уже потом только под дулом пистолета. Вот, поэтому вот такая, ну, странная, конечно, работа. И иногда думаешь, вообще что-то из этого остается, когда, ну, песня — это звук, человек спел, ушел. Осталась запись, такая консервная банка. Но часто люди возвращаются к каким-то старым записям, к каким-то возвращаются. Вот, кстати, вышла сейчас недавно новая песня «Битлз». Очередная, да. Ну, да. Я думаю,
все
не последняя.
Знают, кто, да, но кто
клип, клип очень хороший. Там, мне понравился клип, что там и старые, и молодые в одном, как бы, клипе. То есть старый Маккартни, о, господи, старый, пожилой, ну как, возрастной. Не будем говорить старый. Старый добрый Маккартни.
Да.
Старый добрый Маккартни и совсем с молодым и юным, да. И иногда даже не понимал, ну так, вначале они как-то так соблюдали эти приличия, а потом уже сходит месяц обнаженный при лазоревой луне. Месяц и луна, то есть никого не смущает присутствие в кадре разных эпох и каких-то. Единственное, что мне показалось, что там какие-то были, это если не нейросеть делала, там Леннон так все время какой-то дерганный был, я не знаю, почему там его заставили там дергаться, как будто он не из этой песни. А вообще и песня хорошая, и сама идея хорошая, и, судя по всему, еще найдут какую-нибудь запись когда-нибудь. Все, что когда-то было спето и где-то записано, все сейчас с помощью нейросетей будет восстановлено, и я думаю, что дальше будет больше. Будет там какой-нибудь запрос, искусственный интеллект. Искусственный интеллект, а я прошу тебя, спой песню, там, допустим, Бонни М, группы Бонни М, спой ее в аранжировке AC/DC. Запускаешь, мне надо подумать, скажет компьютер. Фигак, и вот тебе там уже абсолютно голосом там Бона Скотта или Джонсона, кто как бы, как, кого больше любит, будет спета какая-нибудь песня. Я думаю, что мы все идем вот к какому-то такому моменту, и, возможно, уже музыканты, ну, как-то сильно изменятся и сами по себе, и их результаты, их деятельности, и музыканты будут генерировать вот эти запросы.
Главное, чтобы пользователи помнили историю рок-музыки и диско-музыки. Ну, потому что многие, наверное, даже не знают Бонни М.
Ну, это, в общем-то, не главное. Если не знают, то уже и поздно знать.
Да.
Но то, что они знают сейчас, то тоже забудут. Причем еще это, как вот мы говорили, звук отражается раньше, чем долетает до стены. Также некоторых артистов забывают до того, как успели узнать.
Есть такое...
То есть, такой тенденция идет.
А некоторые даже и не знают.
К этому. То есть, ну, вы кто? Я популя. И все, уже следующее идет. Но был, опять же, кто-то никогда не смотрел. Есть такие фильмы, которые, возможно, и нельзя сказать, что «Кин-дза-дза» – это комедия. Есть люди, которых просто ненавидят. Но это же фильм, такая притча, там же прекрасные кадры, когда там конвейер, и там человек делает сальто, ему хлопают, хоп, и следующий там что-то в красных штанах. Вот ну, такой гротеский, ну, концентрация того, что происходит. А это вот практически, скажем, кустарными кинематографическими средствами прошлых эпох, без всякой компьютерной графики, навороченных спецэффектов, без всякой вот этой голливудщины, показали утрированно то наш сегодняшний современный мир, где действительно мы, меня это поражает, люди покупают дорогущие аудиокарты, сколько там бит, 48 килогерц, мало, 96, мало, 192 килогерц, мало, 24 бита, мало, 32 надо бита.
С точкой плавающей.
С точкой плавающей. Я удивляюсь, почему 64-битных никто не предлагает. Ну, просто, видимо, винчестеры все-таки не безграничны, хотя маловато будет. Стоит вот такой бородатый чувак, говорит, маловато будет мне вот это все. Чтобы что? Чтобы слушатель потом взял и прослушал это с телефона.
Да.
Потому что дальше он может не дойти. То есть также,
так и есть,
также огромные центры вычислительные перерабатывают космическое небо и воздух, чтобы «Титаник» затонул красиво, или там взорвалась какая-то новая галактика и космический корабль, или там пришельцы вот эти все были прямо не так, как там во втором «Терминаторе», уже это смешно на это смотреть, когда он протекал сквозь прутья, это уже вчерашний день, сейчас уже должно все гораздо убедительнее быть. Но, значит, берем сценарий, а сценарий у нас на одну страницу, и то картинка из комикса. То есть берем такой вот... Ну, все понятно. Главный герой мстит за кого-то там. И все. Дальше картинки. И 150 программистов, айтишников и 33 нейронные сети генерируют это, раскрашивают это кино. И потом говорят, мы сделаем 3D, потом 3D что-то не прокатило, давайте, ну... Кстати, вот были же 3D-телевизоры, у меня есть где-то телевизор.
Да?
3D-телевизоры были, а теперь их не делают.
Ого.
Потому что, ну, людям вроде как не зашла эта история. Люди говорят, не, нам не надо 3D-телевизоры, мы же в MP3 смотрим этот, слушаем музыку, нахрен нам 3D? Ну, мы там этот, пойдем в кинотеатр там с попкормом, и то, нам нужно теперь 4К. Никто же не знает, что попрет. Зачем нам 3D HD, если нам нужно 4К? А зачем нам 4К, если есть 8К? И 8К это... 8. Да, а 8К... Человек, так, я купил телевизор 8К. А у меня не показывают почему-то, показывают 4К. Звонит фирму. Говорит, а кабель-то у вас какой? У вас кабель вообще еще там? 1,2, а нужно 3,4 уже? А где я его возьму? Я купил на Алиэкспрессе. А на Алиэкспрессе не будет работать. Вы возьмите только наш фирменный. Ну, как это сейчас выпустили же 15-й iPhone. Наконец-то выпустили с Type-C. Но, по-моему, в общем, этот Type-C работает на скорости Type-C только на Pro-моделях. И тоже со специальным своим кабелем, а не с тем, который, с которым работает любой. То есть, ну, опять же, мы сделали... Как бы целый отдел думал так, ну, черт, нас вынудили это сделать, ребята, нас вынудили к совместимости. Приложите все усилия, чтобы это было не так. И люди думают, да, разъем похож, но нет. Да, но нет. Втыкаешь провод, не пашет. А у вас не... Вы понимаете, фирменный провод должен...
Придется
фирменный.
Идти в магазин.
Придется... А китайцы что, не могут сделать? Нет, они не могут сделать.
Не могут.
Не могут. Пока. Ну, а потом китайцы говорят, смотрите, мы сделали провод такой же, как оригинал, но неужели мы будем его продавать по себестоимости? Нет, тоже заговор. Наш китайский должен чуть-чуть быть дешевле, раз уж он ломается в 3 раза чаще. Так что тот человек, который сделал нервущиеся кабели для телефонов, ну, чтобы они не рвались, вот этот изобретатель... Его посадили, ему дали пожизненное заключение, насколько я знаю, чтобы он больше никогда не вышел
ничего
и такие глупости не предлагал. Я думаю, в каждой фирме был такой человек, его мало того, что уволили, взял подписку и на всякий случай посадили. Чтобы он только не рассказал этот секрет, как сделать нервущийся кабель для телефона. Это ставит под угрозу существование бизнеса.
Хорошо, хоть не убили.
Ну да, надеюсь. Не, ну это шутка, конечно. Я думаю, того, кто это придет в отдел, его сразу скажет, только никому нет. Ну, мне только в одном экземпляре, моей жене, и все. И сам можешь пользоваться таким. Ну, а другим не дают. Так что за счет этого существует, процветает вся вот производство, индустрия кабелей, переходников, зарядок. Это все проводные, беспроводные, проводные, быстрые, беспроводные, медленные. Потом говорят, нет, вот эти быстрые, они убивают аккумулятор. Ой, ё-моё, что я наделал? Я сжег аккумулятор. Ну, ладно, не волнуйся, это телефон старый, но новый уже вышел, новый. А, новый? Да, стоит всего лишь 15 твоих зарплат. О, какая мелочь. Но ты можешь взять кредит. Конечно.
И побежал.
И побежал сразу. Поэтому мы живем в такой прекрасной, в прекрасной реальности.
Подписка называется.
Да, и в итоге новая версия программы работает чуть медленнее, чем та программа, которая запускалась еще на старом-старом компьютере. Но тогда она была не 10, 5, 6, 7, 23. А новая версия программы мало того, что отличается от старой тем, что она медленнее и много функций, то там, если ты в старой знал,
куда ткнуть,
чтобы скопировать и вставить, то здесь нет. Скрепку уже отменили. Была скрепка, которую, видимо, кто-то разбил монитор, и не один, когда я эту скрепку. Сейчас отменили скрепку. Но все равно ты лезешь, опять же, в интернет. Ну, думаешь, тебе же поможет интернет.
Да.
Всегда найдешь. Посмотрите пока рекламу. Подождите. Идет соединение. Смотрим рекламу. Зачем я зашел? А, да, хотел скопировать и вставить что-то. И думаешь, оно мне надо. Я лучше...
Простая функция.
Да, я набью по новой все это. Так же... Или там можешь там присвоить... у нас новая навороченная мышь, вы можете закрепить там. В итоге ты хочешь что-то выделить, и у тебя вставляется этот текст, который ты не хотел, ну, случайно ты забыл, что ты так запрограммировал, и запустился еще макрос какой-то по загрузке и копированию, и резервному копированию. Так что всегда, когда ты делаешь какое-то действие, пытаешься рационализировать все это, в итоге получается, ну, мы живем вот в такой момент, что так вот протекает. У меня знакомый работает в отделе тестирования программ. У них война идет. Есть отдел разработок и отдел тестирования. И каждый раз, каждую неделю у них планерка. Приходит директор и говорит, ну, что вы скажете, ребята? И начальник отдела разработок говорит, мы разработали новую версию, она умеет... А начальник отдела тестирования говорит, стоп. Мы вчера только закончили исправлять ошибки предыдущей версии. Давайте подождем хотя бы неделю. Люди устали, мы не можем. Давайте вы сами хотя бы проверите, что, ну, как работают ваши новые функции. Мы устали от звонков, которые говорят, мы теперь ничего не можем найти. У нас не работает. И вот так вот работают компании. То есть одни говорят, не надо никаких новых функций, у нас тут и старые-то. Другие говорят, ну это же так удобно, это интуитивно, интуитивно понятный интерфейс. Это сидишь, ну вот что тут делать? Мы сделали компьютер похожим на телефон. Вы к этому всегда стремились.
Я не стремился.
Ты смотришь, думаешь, и что, а? Тыкаешь на экран, а он не сенсорный. Черт. Ну, наверное, кто-то уже теперь и сенсорный придумал. Ну, в общем, так вот мы живем. Да. Так что музыка на телефоне, на планшете, ну, и сложные-сложные гипертехнологии для продвинутых профессионалов, которые вот иногда не понимают, ну, что вот они, ну, делают. То есть, да, занимались компьютерной графикой для того, чтобы проиллюстрировать комикс, где основной сюжет такой, что, значит, ну, после того, как все умерли на Земле, появились чудища, и сожрали тех, кто не умер. Вот, собственно, ну, и целые сериалы можно уже в деталях, как это все было, и какие у них там челюсти, и слюни капали из них, и какие звуки они изрыгали. И главное переживать за главного героя, потому что его по правилам жанра заканчивается контракт где-то в какой-то момент у него. Говорит, я устал сниматься в этом. Заработал достаточно денег. Хочу тебя попробовать в чем-то другом. Уже в зомби надоело играть. Говорит, ну ладно. У нас как раз сценарист думал, кого-то что-то надо менять в сценарии. А тут герою закончится контракт. Значит, мы его убьем вот в этой серии.
Да.
Все такие смотрят. Блин. Я 5 сезонов смотрел, следил за этим артистом. Думал, он тут главный в итоге. И он не умрет никогда. И вот его... Ну, он ушел в другую компанию, сказал, я не могу, уже устал, я хочу что-то другое. Я хочу в роли цветочка сниматься в другом комиксе. Ну, так что... И вот, а люди смотрят, какая задумка, какая мысль. А все банально. То есть, ну, закончился контракт, продлевать не стали. Или наоборот, я тут стал главную роль играть, я думаю, что мне надо удвоить гонорар. Люди думают, так, все, пора менять сценарий. Все. Там же, ну, всех же пожирают. В конце концов, должны всех сожрать.
Да.
Включая человека около экрана. Потому что он думает, что он поедает попкорн и то, что ему показывают. А на самом деле телевизор поедает его. Netflix жрет и всех там. И последний же был такой, по-моему, скандал, когда Скорсезе, по-моему, сказали, слушайте, ваш фильм там длится почти 4 часа, мы будем вынуждены делать в перерыв. Потому что люди не выдержат так, собственно. Был так возмущен. Говорит, ну как так? Вы не можете посидеть какие-то 4 часа, что ли? Я так старался. Вот тут хоп. И на самом интересном месте. Так, все, пора перекусить.
Антракт.
И все пошли. Антракт, все, пошли. Мир гораздо больше подвергся какой-то деформации для всех, независимо от профессии. Поэтому вот в этой ситуации попасть туда-то, попасть сюда-то, как вот они в телевизоре там живут, бедные. Это все... Ну, то есть человек, который был по ту сторону и голубого, и не голубого огонька, могу сказать, что это вот все не так, вот как кажется. Да. Там в «Голубом огоньке», не знаю, как сейчас, но думаю, сейчас. А раньше всего несколько столиков, их снимают с разных ракурсов, разные дни, и сидят разные люди. А кажется, что это вот огромное-огромное количество этих столиков, все друг другу подходят, радуются. И не знаю, как сейчас, а при мне был такой момент, когда так, не пейте реквизит, это реквизит, не трогайте. Вот, шампанское было не настоящее, вместо
Буратино
кофе...
там был.
Да, вместо колы, вместо кофе была кола. Ну, кола тогда была дешевая, когда снималась. Ну, в общем, короче, везде какая-то была экономия. Так, это не трогай, в общем. И, такая вот всегда была история. И снимается это все. Люди думают, что, ага, Новый год, вот они как прыгают с одной программы в другую. То есть новогодняя программа, ну, уже вот сейчас, в ноябре, она уже, уже она может быть отснята.
Я на Мосфильме снимался.
Да, я тоже. И при нас был хор МВД, должен был спеть, но сломалась стрела. И стрела это вот, на которой камень. И я вот так, и весь хор МВД, и всем на следующий день. Я думаю, елки-палки. А я договорился, что возьму эту рубашку для съемок на один день, а не на два. А мне ее сегодня возвращать. А что же, я тут пол сцены снялся в одной рубашке, потом хоп. И переоделся, или как это будет выглядеть? В общем, как-то так, я не помню, чем в итоге сердце успокоилось. Ну, такие ситуации бывают. Да. Так что, в общем, независимо от того, где вы работаете, на телевидении и за экраном, все то же самое, что у вас на работе. Такой же бардак везде. И, во всяком случае, я не был в Америке, но у меня такое подозрение, или там где-то на телевидении, я имею в виду, где какое-то... Но у меня подозрение такое, что у них шоу, может быть, еще и хуже все это происходит. На самом деле 90% потребителей музыки так устроены, нравится нам или нет, что они слушают то, что вот было в детстве. Вот ты пригласил на первое свидание девушку, и у тебя там Lady in Red звучало, и все. И теперь, когда ты слышишь, я танцевал первый раз, вот, какие у меня были чувства, какие были, и небеса были, я-то в советские времена, Life is life, господи, сейчас не заставишь слушать. Ну, а кто-то вот слышит ее, и у него вспоминается, сделаем погромче, это когда-то вот мы зажгли. Ну, а сейчас будут жечь, под кого там сейчас будут жечь, я не знаю, под Скриптонита там, не знаю, или, может...
Билли Эйлиш,
да. Ну, кто-то там скажет, Bad Guys опять. Погромче сделай. Я помню, я был тогда совсем молодой, внучек. Я тогда был совсем молодой. Сделай погромче, Билли. Этот шепот знакомый, давай мне погромче сделай. Bad Guys. Это не то, что у вас сейчас всякая модная фигня. Это фигня, что надо, фигня была. Вот, так что это такая вот история. И будут 14 Грэмми кому-то давать за какую-то вот новую историю. Поэтому, всегда будут премии, всегда будет, всегда, даже младшей сестре не нужен кумир старшей сестры.
Ну да.
Поношенный. Уже не нужен. Нет. Нужен свой. Пусть он будет отвратительный, ужасный, но чтобы нравился. И вот вдруг всем он нравится, всем подругам. То есть, за деньги – да. Вот, собственно. Чтобы было. За деньги, да, прекрасная фраза. И я считаю, что это вот один из гимнов. Кстати, у меня знакомая актриса, она там в театре как-то, и там ходит на курсы повышения какого-то там мастерства, и им задали такое, вы можете какую-то взять современную песню и прочитать ее как стих? И вот она вот прочитала вот эту «За деньги, да». Как это красиво, когда читаешь как серьезную, с таким драматизмом. Вообще, это целый жанр я для себя открыл. Я такой кайф невероятный получил когда-то. Вот запишите текст любого шлягера и прочитайте так с серьезным таким вот видом. Я не продаюсь, но за деньги. Да. И это вот какой-то трагизм появляется, философия глубокая.
А кто смотрит телевизор вообще? Вот реально.
На самом деле кто-то смотрит, но все. Вот сейчас мы живем в такое еще время, что все говорят, что не смотрят. Даже те, кто не отрывают. Да не, я никогда не смотрю. И двумя пультами.
Так это стыдно признаться.
Да, почему-то такая мода.
Я не смотрю. Я когда бываю в деревне, в соседней комнате всегда работает телевизор. А я работаю в другой комнате. Я всегда слушаю в основном.
Дело в том, что хотя я телевизор... вот не смотрю, ну, так вот целенаправленно, хоп, сейчас тут опять ток-шоу, новости, сейчас мне все расскажут, то, чего не было вчера, вот прямо узнаю что-то, что и так бы я узнал. Но ты даже сидишь в интернете и ищешь, допустим, основы пентатоники в переложении где-то на гитаре, или как работает новая примочка фирмы такой-то с усилителем таким-то, то вдруг ты все равно где-то тебе подсовывают горячие ленты новостей. А вот, хоп, и тут фрагмент из программы. А все посмотрели, а ты еще нет. И ты так, хоп, или даже случайно мимо нажал, и тебе там, такое-то сказал, такое-то, а это сказал, такое, а это прокомментировало. И вот это начинается там, ну, и думаешь, вау, такая же каша, ну, такая, крутой кипяток. Поэтому брызги, то есть ты телевизор не смотришь, но телевизионные брызги, они все равно долетают.
В даже,
они, да, через интернет, даже если мы хотим не смотреть телевизор, даже если мы хотим вот даже не знать о каком-то сериале ничего, как он закончился. Вот тут не смотрел и знать не хочу. Все равно узнаешь. И даже человек скажет, мы не хотим тебе спойлерить, но убийца-таксист. В общем, все равно ты, ну, как бы...
Так интернет сейчас превратился в телевизор.
Ну, то есть я хочу сказать, что разницы нет. Там, если папа и мама жертвы рекламы, то внуки и дети сидят в интернете. Это все одно и то же.
Реклама вся в интернете сейчас.
Это все один и тот же спрут, только у него разные головы.
А телефон еще и слушает, и рекламу подсовывает. Тебе.
А лучшие эпизоды «Давай поженимся» уже в интернете. И да. Все, и вот, и вроде ты и жениться-то не хотел.
Без цензуры.
И жениться-то не хотел. И знать не знал, кто такая Гузеева и вторая, которая там...
Матас.
И все равно ты узнал, и уже этот голос слышишь противный. Это, ну, надо же! Вот и все. И думаешь, черт, откуда, почему я это знаю? Да. Потому что жена проснулась там в 4 утра и включила телефон. А я вот это все слышу где-то во сне. Утром просыпаю, думаю, откуда я знаю все это?
Интриги, расследования.
Ну, кто-то все равно подскажет. Или ты едешь в метро, кто-то опять где-то что-то включил, нажал на кнопку. Так что, я говорю, брызги долетают везде, и чтобы этого не знать, надо вот просто сдать мобильный телефон, уехать на остров, там, в деревню, доить коров.
Да, не спасет.
Не спасет.
В деревне интернет также еще быстрее работает.
Так что даже уехал, а к тебе дозвонили, сказали, что ты отключил-то WhatsApp?
Деньги заплатишь и в коровник проведут.
Вот если... Причем деньги заплатил за быстрый интернет, значит, надо все-таки... Это,
иначе пользоваться, да? Пользоваться, что, зря заплатил? Что?
Зря заплатил, да.
Но слушатели могут быть спокойны за творчество «Конец фильма», в котором ты сам придумываешь текст, а не скармливаешь.
Абсолютно.
Электроники.
Я могу сказать, что несколько раз в жизни для интереса залез рифмы.
Угу.
Знаете, там есть...
Рифмователь?
Да, рифмователь. Яндекс, найди ко мне рифму на слово, ну, какую-нибудь.
Угу.
Тень, например. Угу. И там день, пень, там...
Плетень.
Дребедень, вот и все. И много-много-много. В итоге понимаешь, что та рифма, которая тебе нужна, ее легче самому придумать, и она интереснее, чем... Ну, в общем, и не подходит.
Оригинальнее будет в любом случае.
Ну, в общем... Я пока понял, что это единственная функция, которая мне казалось, что может что-то дать для
разнообразия.
Но в итоге оказывается, что есть какие-то рифмы, которые, во-первых, более сложные, которые вообще не сможет. Ну, здесь не то, что на гражданке, на какой-нибудь гражданке.
Да, да, да.
То есть компьютер тебе не предложит игру слов, да. Одно и то же, такое же слово он тебе не предложит. Угу. Или, допустим, у тебя ключ рифмуется словом ключ. А это ключ, в смысле, замок и ключ родник, да? Пока еще очень далеки от того, чтобы компьютер научился понимать нюансы языка. Пока еще мы впереди в этом плане. Ну, какие-то минимальные вещи, да, он может... То есть где-то он может нам помочь, заменить, пока, мне кажется, нет, и это прекрасно. Пусть помогает, а мы сами будем думать, что нам, для чего нам... Он нужен. Ну, а основная масса людей использует нейросети и какие-то вот такие технологии пока еще в 90% случаев для развлечений. Нарисуй-ка мне, ну, вот гибрид кошки с собакой. И нейросеть тебе рисует. И ты думаешь, классно. А зачем я это попросил? Ну, интересно. Размещу где-нибудь пост. Вот пока вот в основном людей такие.
Ну, Школота еще обложки все-таки рисует для своих релизов.
Ну, да, да.
Я вот в Яндекс.Музыку захожу, там подавляющее большинство.
Не, ну интересно работает фантазия, но с той лишь разницей, что составив одну или две, три обложки, ты понимаешь, что все остальные будут того же Малевича.
Да. Поэтому... Сразу они в одну уходят.
Да.
Стилистику.
Поэтому... Стилистику, да. Поэтому обмануть мозг невозможен.
Угу.
Давайте кое-что уточним. Мы с вами неоднократно встречались в клубе «Концерт», а он закрылся или,
да,
или нет?
Да, происходит.
А насколько давно?
Вау.
Больше трех,
да,
лет, наверное.
Да, точно больше трех. Да. Я даже думаю, что больше пяти. И даже шести, вполне вероятно. Но да, вот бывают такие вещи, ничего нет незыблемого. То есть было у меня ощущение, что вот этот клуб переживет все. Ну вот сейчас вот, как ни странно, по-моему, из всех клубов, которые долгожители, не закрылся, по-моему, и остался на том месте, где был 16 тонн.
Китайский летчик еще.
И китайский летчик, наверное, да. Ну, в общем, все меньше и меньше клубов, и надо, мне кажется, в любом случае поддерживать соратников и в смежных даже отраслях. Надо все равно каким-то образом держаться и поддерживать, потому что закроются в одном месте, и могут и конец фильма тоже скажет, что все, конец. Но мы пока откладываем, на продолжение следует, и нам радостно, что... Ну, не то, что радостно, что много клубов закрылось, пока мы живы, но радостно, что несмотря на то, что многие клубы, в которых мы выступали, сказали, все, конец фильма, но, тем не менее, мы продолжаем выступать и в новых клубах, которые появились с той поры, и что все-таки жизнь, она продолжается, и наше вот это странствие в пространстве виртуальных ссылок, оно продолжается виртуальной, и реальность настоящая перекликается с реальностью виртуальной, и все это как бы существует, продолжает существовать и, надеюсь, радовать людей.
А на какой год гастрольный график самый пиковый был у тебя?
А вообще, то есть, когда было больше всего концертов? Угу. Наверное, в начале все-таки карьеры. 2001-2002, наверное, год были самые большие, но так как я работал на продюсера, то я точно могу сказать, что в финансовом плане это были самые сложные. Как раз года, то есть это очень часто связано, что у тебя большое, как бы, большое количество концертов и много обязательств, и мало свободного времени, но при этом денежная масса совсем может не соответствовать этому моменту, и наоборот, у тебя идут какие-то, ну, не такие большие, не такое большое количество выступлений, но, тем не менее, происходит какая-то большая отдача и материальная, и ты уже соизмеряешь ее, ну, только со своими обстоятельствами. Поэтому, ну, я считаю, что... Не могу сказать, что какой-то из... Выделить вот прямо вот... Вот это время было золотое. Каждый год был в каком-то смысле проблемным, в каком-то менее проблемным. Каждый не похож на предыдущий, но... Вот я рад вообще, что мы существуем, что и есть где выступать, и старые клубы, и новые.
А сам ты административную функцию несешь или...
Нет, у меня, конечно, слава богу, есть человек, который этим занимается, и как и концертной историей, и, скажем так, общением с прессой, и, ну, то есть как-то вот выходом. Я очень рад, что у меня осталась самая главная творческая часть на мне висит, и я доволен вот этим распределением ролей очень. И не жалею, что мне не приходится включать администратора.
Ну, это тяжело, блин.
Да, это я считаю, что у каждого должен быть... Есть артисты, которые кайфуют от своего командирского голоса или вот какой-то такой вот истории. Ну, я не из их числа. То есть я все-таки такой менее ушедший в бизнес, оставшийся в творческой части человек.
Если в Москве и в Питере, наверное, закрываются клубы, то, скорее всего, где-то в регионах, наоборот, открывается. Какое-то такое ощущение складывается.
И в Москве, наверное, мне кажется, тоже открываются. И в регионах... Вообще очень по-разному в регионах. Бывает так, что ты едешь в город и думаешь, ну, кто тебя там в этом городе знает? И вроде там биток. А бывает, что едешь, ну, раз мы там были там и там биток, то, значит, поедем вот куда-то и называешь следующий там город, значит, там уж точно будет. А вот оказывается, что не всегда так, не всегда есть связь между представлением картинки, как должно быть, и с реальностью. Вот
от чего зависит, интересно, вся эта тема?
Мне кажется, что раньше зависело во многом от соцсетей.
Угу. Реклама концертов.
Реклама концертов. А сейчас, ну, то есть тоже от соцсетей еще чего-то. Мне кажется, что должно быть всегда какая-то не одна составляющая. То есть надо надеяться всегда на несколько. Ну, вот это одно из главных моментов, что ты действуешь сразу одновременно в нескольких направлениях для того, чтобы обеспечить публику на концертах. То есть это может быть и интернет, это, если есть возможность очно или где-то на камеру сказать, это два. Что, ну, вот таким многостаночным, мультифункциональным подходом должен характеризоваться современный человек, если не полагаться только на какую-то одну ветвь, там, интернет или наружная реклама, или какой-то определенная конкретная социальная сеть. У всех по-разному, но я думаю, что чем больше разных средств и способов человек применяет, тем эффективнее в современном мире происходит отдача.
Со звукорежиссером вы не гоняете со своим, да, в основном это местное?
У нас, да, сейчас, я думаю, что мы надеемся, что к этому вернется, но я понимаю, что свой звук – это гораздо более выгодная история, но мы собираемся, да, это вот та тема, которая нас не покидает пока, и тот вопрос, который мы надеемся решить. Ну, то есть это задача вполне хорошая.
Ты с годами сентиментальнее становишься или нет?
Да вот не знаю. Может быть, я становлюсь не сентиментальнее, а слезливее. То есть это уже такая форма старческой такой. Ну, как бы, когда недержание не только там чего-то, но и, в общем, все разбалансировал.
Всех жидкостей.
Да, да. Нет, ну, это, конечно, шутка, но мне кажется, что, в общем-то, я и не стал ни сентиментальнее, ни циничнее. То есть я и так был достаточно восприимчив и чувствителен, и эмпатичен. Но да, мне кажется, что способность сопереживать даже кино какому-то герою, это вот хорошее, то есть, ну, ничего нет страшного, если, допустим, кино типа «Белый бим, черное ухо»
вышибает
слезу, потому что у каждого свой порог, и для кого-то боль связана, вот там какую-то женщину, героиню бросает мужик в кино, а его это не трогает, а вот собака. Вот для кого-то вот это является моментом сантимента, который волнует и заставляет дрожать сердце. Поэтому мне кажется, что вот сентиментальность – это такое чувство, которое сложно характеризовать, вот так прямо определить, что вот, ага, я сентиментальный, я вот становлюсь более сентиментальнее. Нет, я думаю, что практически меняется мало, просто человек – он складывается, наверное, как личность к 5 годам. И если, ну, у него не возникало сочувствия к лягушке, которую там дети надувают, то, наверное, к сожалению, из него может вырасти какой-нибудь психопат и такой равнодушный, чужой боли человек. А если человек сопереживал с детства? Ну, бывает все по-разному.
Надувал и сопереживал.
А?
Надувал?
Я переживал, мне очень не нравилось.
Надувал и сопереживал?
Нет, вот и есть такие, да. Нет, мне вот эти игры не нравились.
Ну да, конечно.
У меня вызывали эти лягушки сочувствие. Я старался с этими мальчиками. Нет. Ну, а были, кстати, люди, которые этим занимались, а потом выросли и забыли об этом. Но у меня есть подозрение, что у них где-то под кроватью соломинка-то лежит, и мечта такая – разбудить кого-нибудь и надуть.
Про тебя нельзя сказать, что ты списался. Много спета.
Да, ну, кстати, недавно смотрел с Владимиром Шахриным интервью. Да. И вот он сказал, что типа уже про все спето. Он от себя лично сказал, я уже про все спел. Новые песни сочинять?
Нет, у меня сочиняются новые песни. Не так много я их пишу. Даже не то, что так много пишу. Меня сейчас ограничивает мою творческую деятельность, ну, в плане написания песен, тот факт, что я понимаю, что надо же еще записать. И у меня переросло перераспределение времени в пользу вот этой технической части, аранжировочно-продюсерско. И вот поиски вот всяких звуков, потому что нужно. Ну, написал классную песню. Угу. Но если плохо записать, никто не будет слушать или как-то не так, как ее...
Неубедительно будет.
Невыгодно подать, да. Поэтому вот сейчас такая тема существует. И слава богу, я считаю, что у каждого меняется какое-то соотношение. Если раньше для меня было важно текст, слова, аранжировка постольку-поскольку, то стал как-то... Погружаешься в одно, узнаешь немножко больше, как можно сделать, как в этом поучаствовать, чтобы это не доверить каким-то людям, которые могут это сделать, ну, дежурно, то теперь вот это захватывает часть аранжировочно-созидательная. Вот не менее интересная, на самом деле, история, даже, возможно, более важная для того, чтобы песня стала популярной. Вот, как проинтуичить, как поймать то движение, в котором все это будет актуально. Это вот такой не бином Ньютона.
А уточни, пожалуйста, на нашем радио в ротациях есть какие-то композиции?
Там, по-моему, мне сказали, что... Ну, во-первых, я сам в Сочи слышал «Ночь одиночества» звучало. Угу. Мы ехали в машине, хоп, заиграла песня знакомая. Во-вторых, ну так, насколько я знаю, что там довольно много их крутят. Просто за годы мы написали их много уже настолько, что поставить могут одну, потом ее снять, поставить третью. То есть в активном использовании там песен 40 есть, то есть какой-то загашник. Поэтому опросить, чтобы их было больше, там, сказать, я хочу, чтобы у меня было больше, чем у Шахрина или у Кузьмина, я думаю, что это... Ну, такая тоже, вот опять же, из той истории, что чем больше будешь просить, тем меньше будет результат. Ну, пишем, крутится довольно как бы, ну, по нашему отслеживанию, довольно хороший объем, скажем так.
Итак, запись этого подкаста близится к завершению. Мы сделаем сегодня организационные такие выводы из этой беседы, что творчество группы мы ищем на одном известном сайте, фильма.нет. Да. Довольно просто запомнить.
Запомнить просто, потому что нет фильма. И нам очень казалось... Мы не знали, как писать слово «конец», «ТС», «конец», «через да, да, си». Да. В общем, подумали, да нет, а фильма нет, вот кино, да. Какого-то кино не будет. Вот тут уже все понятно. Фильма точка нет.
Женя дарил нам много из своих компактов. Сегодня подарил эксклюзивное издание. И вполне возможно, мы вообще...
Вы его никогда не увидите.
Никогда и нигде, да. Вот.
Потому что его нет.
Но уже вы о нем услышали.
Да. Ищите, но не обрящите.
Как говорил персонаж Джонни Деппа в «Пиратах Карибского моря», когда ему сказали, что вы самый жалкий пират Карибского побережья, о котором мы слышали, он говорил: «Да. Но вы обо мне слышали».
Да. Да, что да. Интересно, на обложке наконец-то вдруг ни с того ни с сего в новую цифровую эпоху появляется QR-код, по которому мы куда-то выйдем, но пока не знаем, куда.
Но именно для тех, кто не может запомнить фильма «Точка нет», для тех задача упростилась.
Да, Жень, спасибо, что в столь плотном своем графике творческом нашел для нас
немножко времени. Да нет, самый, могу сказать, интересный был процесс, потому что я понял, когда что-то делал на компе, как раз над песней, что надо сделать паузу, надо сгонять на эфир, переключиться, и тогда вернешься, включишь, и либо окажется все классно, вау, либо, ё-моё, и этим я тратил 2 или 3 часа. Обязательно что-то из этого произойдет.
Евгений Феклистов, лидер группы «Конец фильма». Спасибо, Жень. Всего наилучшего, всех благ.
Спасибо. Будь здоров.
Спасибо. Да,
всем покеда.
Пока. Счастливо. Покеда.